Дорогие друзья, сейчас на волнах православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Точка зрения», подготовленная корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных. Это очередной выпуск радиопрограммы «Точка зрения». Мой сегодняшний гость – протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день, братья и сестры.
Начнем нашу передачу с политической новости. Очередная прямая линия прошла с президентом России Владимиром Путиным. 16 апреля прошла очередная прямая линия с президентом Владимиром Путиным. В этом году она стала 13-й, продлилась порядка 4 часов. Главе государства поступило более 3 миллионов вопросов в виде телефонных звонков, СМС и видеообращений. Большинство из них посвящены экономической ситуации, курсу рубля и национальным интересам страны. Также Владимира Путина спросили об убийстве Бориса Немцова, российских войсках на Украине и о том, правда ли, что Петр Порошенко предлагал ему забрать Донбасс. Сейчас все СМИ активно подводят итоги этой конференции. По опросу Фонда общественного мнения 46% россиян назвали эту прямую линию показухой. В целом, граждане России считают, что ничего в лучшую сторону не изменится. Почти половина из опрошенных Фондом общественное мнение россиян заявила, что им не о чем спросить у президента России Владимира Путина, а его прямую линию они назвали показухой. Президент Фонда Александр Аслон в комментарии изданию отметил, что 46% респондентов – это четкая группа населения, которая негативно относится к Владимиру Путину, а также те, кто понимают, что их проблемы – это уровень начальника ЖЭКа, а не президента. По данным ФОМ, спросить Путина о благосостоянии граждан хотели бы 15% опрошенных. Речь идет о вопросах борьбы с ростом цен, о повышении зарплаты, возможности улучшения жизни людей в целом. 10% задали бы главе государства вопрос о льготах и социальных выплатах. Меньше 5% интересовали вопросы, связанные с экономическими проблемами, а также проблемами коррупции и безработицы, ЖКХ. Только 1% согласились высказать президенту слова поддержки и одобрения его работы. Напомню, это по данным опроса Фонда «Общественное мнение». Батюшка, каковы ваши впечатления о пресс-конференции и, может быть, у вас какой-то вопрос есть, который бы вы задали Владимиру Владимировичу Путину?
Пресс-конференцию президента Путина я не смотрел эту. Впрочем, как и все предыдущие 12. Так получается, что не очень-то чувствую потребность в этом большую. Точнее, никакой вообще потребности. И, наверное, никакого вопроса я бы президенту задавать не стал. Что я могу спросить, глупость какую-нибудь? Но я бы присоединился к вот этому 1% людей, которые выражают президенту поддержку и одобрение. И пусть себе трудится человек, занимается своими делами. Ведь вот это какое-то наивное представление у нас граждан, что мы сможем вникнуть в государственный механизм, разобраться, понять, и одним каким-то вопросом или указанием все станет на свои места. Все ж таки не нужно преувеличивать степень своих знаний на этот счет. Как управлять страною, у нас просто все мастера. Видеть какие-то проблемы и полагать, что глава государства или какие-то министры об этом ничего не знают. Просто такие невежественные люди. Сейчас мы спросим, мы им укажем, и все заработает. Они схватятся за голову и скажут, как же так, правда?
Как мы не видели.
Да, как мы не видели. И все начнут исправлять. Я думаю, это все-таки наивные вещи. Каждый человек должен заниматься своими делами. Делами теми, в которых он является более или менее хотя бы хорошим специалистом. И как-то стараться совершенствовать именно свое дело, свой труд. Я думаю, ведь все-таки наши правители, министры, президент уж тем более, они стараются как могут. Я не вижу какой-то такой злонамеренности все-таки в президенте Путине, что это какой-то такой злодей сидит, просто стремится чего-нибудь такое плохое сделать. Вижу, наоборот, его Даже вот эта пресс-конференция, показуха это или не показуха, но это стремление человека все-таки как-то помочь в делах государственных. Я слово чуть ли не сказал «помочь народу» все-таки, это завладение.
То есть народу они не помогают.
Чуть было не ляпнул народу помочь. Ну, тоже, наверное, наивно думать, что просто вот сидит вот политик там и думает, как бы мне народу помочь. Ну, он старается исполнять свою работу добросовестно, более-менее какие-то задачи, проблемы решать, и слава Богу. И это самое главное, что он может сделать. А всех этих наивных таких вот лозунгов, что мы должны помочь народу, облегчить его, я думаю, этого... Политик ведь, тем более... Хозяйственник, он же из прагматических целей должен все-таки прежде всего исходить. Он должен заботиться о каких-то более таких масштабных вещах. Задачи перед ним все-таки стоят. А как уж это скажется на состоянии тех или иных слоев населения, это совершенно другой вопрос, я не думаю. Что... Опять же, на всех ведь не угодишь. Для одних хорошо становится, другим становится плохо. Это всегда такая очень сложный механизм, очень сложный механизм. Вот так вот я отношусь ко всем этим выступлениям, заявлениям политиков. Ну, не очень, честно говоря, не то, что им доверяю, но понимаю, что это вещь, к сожалению, необходимая в наше время, потому что... Вот то, что называем мы демократией, она диктует, вот это все диктует свои условия, что нужно политику быть публичным, гласным, что-то там выступать, говорить, что-то такое рассказывать вот людям, чтобы люди видели его, потому что иначе могут и не проголосовать, популярность теряется. Но с другой стороны встает вопрос вообще, под сомнение ставится вообще сам принцип демократии для меня вот этими всеми пресс-конференциями.
А, в смысле, почему? Делать. Наоборот же, вот же он президент, отвечает на вопросы людей, старается ради них, рассказывает, какие процессы происходят.
Чтобы показать народу, что он живет, трудится и делает.
Ну, хотя бы, это тоже очень важно, понимать, что президент твоей страны думает о тебе, думает о твоих заботах, проблемах.
Как едут люди мимо Кремля, да, по Красной площади, и видят окошко горит, и думают, посреди вот товарищ ночи, вот Сталин Путин там с трубкой, наверное, в этом окне, шагает по кабинету и думает о народе, думает о стране, переживает буквально, ночами не спит. Нет, мне кажется, здесь приходится все вот это вот устраивать политикам, ради того, чтобы народ думал, что о них думают.
То есть на самом деле о них не думают. Так получается?
Мне кажется странным, но вот сами подумайте. Человек руководит каким-то коллективом, тем более страной, какой-то отраслью. Ну не исходит он вот прямо из таких вот... Он исходит из прагматических задач. Вот у него предприятие, не знаю, бетон там изготавливает, кирпичи. И он же не о людях думает, а о кирпичах прежде всего. Но чтобы эти люди хорошо работали, чтобы не помирали там с голодухи на этом кирпичном заводе, чтобы в обморок не падали, или там не растащили все, или не переломали все. Их нужно время от времени как-то кормить, поить, одевать, не знаю, ублажать. Жать, может, как-то их нужно.
То есть Владимир Владимирович Путин, по вашему мнению, прежде всего думает о стране в целом, да, а не о каждом россиянине в отдельности.
Ну, это понятное дело, это же вполне закон, мне кажется, было бы иллюзией такой страны по-другому рассуждать. Конечно же, он видит масштабную картину, и он исходит из конкретных задач, из конкретных целей, и к ним народ прилагается. Это было всегда, мне кажется, во все времена, во всем мире, и это природа власти. Природа власти, она такая, она ведь не меняется с древних времен и до сего дня.
Ну что ж, открыли некоторым нашим радиослушателям глаза на внешнюю и внутреннюю политику президента. Теперь давайте займемся более насущными, более мелкими проблемами. Вот, например, Оренбургский Тверкинг. Видео эротического танца школьниц из Оренбурга заинтересовало следователей. На записи, которую выложил один из очевидцев в интернет, девочки в костюмах пчелок исполняют откровенный групповой танец. Вместе с ними на сцене появляется большая ростовая кукла в костюме бурого медведя с банкой меда. Номер, который показывает детский танцевальный коллектив, называется «Пчелки и Винни-Пух». Это видео появилось в сети в воскресенье 12 апреля. Тем временем в школе рассказывают, что девчонкам на видео от 16 до 18 лет. Следователи Оренбургской области, обнаружившие эту запись в интернете, начали доследственную проверку. Как сообщает ТАСС, номер поставила Оренбургская танцевальная школа «Кредо», где занимаются дети в возрасте от 4 лет. Организация специализируется на современных танцах и находится в ДК «Молодежный». Многие пользователи, увидевшие запись в сети, потребовали наказать директора школы и руководителя танцевального класса. Но вот эту новость сейчас тоже все активно обсуждают. И мнения, как водится, разделились. Кто-то говорит, что это разврат, потому что школьницы и потому что рано еще такие танцы танцевать. А кто-то приводит аргументы за. Говорит, что тверкинг – это латиноамериканский танец, такой же, как танго или румба. Вот, например, что пишет Евгений Енин, ведущий программы «Стенд» на 4-м канале и известный екатеринбургский журналист. Цитата. «А вот интересно, посадят руководителей школы танцев, которые обучались тверкингу, самые знаменитые пчелки страны или нет? Нет. Причем было бы эпично, если бы успели принять закон об оскорблении символа победы и впаяли бы по этой статье за то, что костюмы пчелок напоминают георгиевскую ленточку, которая сама по себе ни разу не символ победы, если мы о Второй мировой войне. А если впаяют за разврат, то мне бы очень хотелось посмотреть, как будут кодифицировать движение попой. Ну, например, танго, танец страсти в те же 16-18 лет можно? И прочую латину, которая вся про секс. Но совершенно определенное движение попой и в 17 лет нельзя». Конец цитаты. Ну вот, для справки скажу, что тверкинг – это современный вид танца, он появился совсем недавно. Движения тверкинга представляют собой покачивание бедрами в разные стороны, вверх и вниз, сидя на полусогнутых коленях или на корточках. Ну вот, для тех, кто уже успел посмотреть это видео в сети, понимает, о чем идет речь. Для тех, кто не посмотрел, как смогла, я попыталась описать, что же там происходит. Ну вот, батюшка, теперь ваше мнение по этому поводу. Следует ли наказать учителей, закрывать школу, поднимать такую волну? Вот на чьей вы стороне в этих спорах?
Действительно, некоторые танцы народные имеют вот такой эротический, сексуальный характер. Но это ведь понятно почему. Потому что они являются отголосками тех вот древних верований, обычаев, обрядов, когда культом являлось плодородие, плодородие и всего окружающего мира, земли, плодородие и семьи, женщины, матери, плодородие. И эти танцы, они даже не столько эстетического какой-то характер носили, сколько ритуальный, религиозный носили характер. Потому что это как заклинание было. Вот станцует вот так, таким вот образом, и все, и рожается, все начнет хорошо. Когда-то, наверное, это было для тех людей, для тех племен оправдано, понятно, по крайней мере, почему это люди делали. Когда вот у нас берется все это и пересаживается на современную почву, а пересаживается, я думаю, потому что уже просто людям заняться-то нечем, таланта вот не хватает, вот у нас вот любят вот как-то брать что-то такое классическое, далекое, и раз, осовременивать это все, актуализировать, так сказать. Я думаю, что это просто от бездарности, скорее всего, и опошлить причем это все. И всегда это идет на понижение. Всегда идет на понижение. И получается, как говорил герой Михаила Пуговкина, ох, забыл кинофильм-то какой там, солдат он играл отставного.
«Свадьба в Малиновке».
«Свадьба в Малиновке», да. И получается, говорит, одно форменное безобразие. Да.
Да.
Надо к небу поднять глаза и запрыгать, ну, как коза. А хорошее это дело или нет, вот можно ведь проверить, ну, смоделировав, просмотрев, к примеру, следующую ситуацию. Вот представьте себе такую картину. Мужчина-отец хвастается перед друзьями, товарищами, родственниками, хореографическими успехами своей дочери. И говорит, вот завтра у дочки у меня концерт. Приходите, пожалуйста, все, посмотрите, как она хорошо танцует. Собрались они все в зале, и выходит и его слезиночка, вот эта вот его кровиночка, 16-17, да 8, да скольки угодно лет, задирает подол, приседает, и вдруг перед изумленными зрителями начинает вращать, извиняюсь, задом. У друзей, товарищей просто челюсть. Раз так.
И сразу. Называется все это современный вид танца,
да.
Прошу заметить.
Папа сидит красный, как рак вареный, и весь в поту.
Ну,
я нарисовал.
Откуда вы знаете? Может быть, папа, наоборот, будет горд, что ребенок у него так.
Очень вот это... сомневаюсь, что какой-то отец вот так вот на позорище, на такое выставит, особенно перед близкими людьми, свою дочь. Это, ну, конечно же, есть, может быть, всякие граждане. Но в целом ситуация будет именно такая. Или вот представим другую ситуацию. Идут влюбленная парочка, Ромео и Джульетта, держат друг друга за руку. Он и стихи читает романтические, нежные, прикасается. И она говорит, знаешь, вот мы ведь тут танец новый разучиваю. Хочешь, покажу сейчас? Даже задирает подол и начинает вертеть перед юношей вот этот гений чистой красоты. Ну, я не знаю, вот впору просто-напросто пойти и застрелиться будет этому юноше.
Нет, но я...
Вот это лакмусовая бумажка, которую вот можно проверить, хорошая это вещь или безобразная.
Я согласна с тем, что танец действительно несколько откровенный.
А, про тюрьму у нас речь шла, да?
Нет, у нас речь шла про то, что общественность возмутили вот эти вот танцы, с чем я, в принципе, согласна. Действительно, 16-18 лет,
то
да?
Какая разница? Она
но с другой стороны...
Безобразие-то какое оно?
С другой стороны, ту же самую румбу, там ту же самую латину танцуют и в 15, и в 13.
Ну, все-таки там таких движений нет, это раз. Во-вторых, эти танцы, они как-то сумели, я думаю, что более европейскими.
Угу.
За столетие там или за сколько. Хотя первое время, я насколько знаю, все это принималось тоже европейцами в штыки. Штыки. Ну, сумели их немножечко, чуть-чуть сделать такими более сдержанными. Но давайте вот вспомним произведение Льва Николаевича Толстого «Война и мир», где Наташа Ростова буквально упала нравственно, изменила своему жениху Андрею Болконскому после просмотра прослушивания оперного искусства. Потому что Толстой не без основания считал, что вот 19 век, балет, опера – это развратное искусство. Оно развращает человеческую душу. И я думаю, что он был прав. Он был прав, потому что те страсти, которые заложены, они действуют на человека. Неважно даже, стала ли это норма какой-то нашей жизни или что-то новенькое появилось. Я даже так вот бы сказал, для тех народов, которые в Латинской Америке вот под барабаны там, я не знаю, исполняют подобные вот пляски, для них это вот не является каким-то развращающим действием в том смысле, что это их жизнь, это органическое их существование. А вот для нас это действительно, для нас это не то, что стало, а делает вот именно таким вот, как и, не то чтобы специально ставится цель кого-то развращать, но это просто на этом паразитирует, на этой теме, для того, чтобы кто-то, может быть, оправдывал свою бесталанность, кто-то зарабатывал деньги на этом, на всем. У меня вот такие вот примерно мысли.
То есть вы все-таки на стороне тех, кто говорит, что оренбургских школьниц надо каким-то образом наказать, ну или там за школу закрыть?
Конечно, наказать надо, обязательно. Наказать. Раньше ведь как вот пришла бы такая вот девчонка бы, отец бы ремнем бы как бы дал бы по этому месту хорошенечко. Вот. Ну и директора вместе с хореографом тоже бы можно было по этому же бы месту подобным орудием. Вот я считаю, что вот такое наказание вполне уместное. Это, конечно, безобразие форменное, как там танец-то еще называл. В ту степь называется танец. Вот, вот примерно из этой же серии.
Ну что ж, мы продолжаем. У нас последняя тема. В заключении программы обсудим инициативу правительства давать реальный тюремный срок за совершение абортов. Правительство не возражает против уголовной ответственности за искусственное прерывание беременности. Правительством был подготовлен официальный отзыв на законопроект, предлагающий ввести уголовную ответственность за абортов. аборт. На этой мере настаивают депутаты, Русская Православная Церковь и представители общественных организаций, пишет газета.ру. Они хотят законодательно приравнять аборт к убийству и на деле, а не на слова, гарантировать данные Конституции право на жизнь любому человеку, включая эмбрион. В законопроекте депутата Евгения Федорова «Единой России» предлагается наказывать за аборты на срок до года лишения свободы. Причем не только женщину, которая решится на искусственное прерывание беременности, но и ее партнера, а также врача, который сделает такую операцию без необходимых для спасения матери медицинских показаний. Эксперты правительства рассмотрели этот документ и дали свою оценку. Как выяснила газета.ру, российское правительство ознакомилось с выводами экспертов, и у него нет возражений против уголовной ответственности за аборты. Это предложение осталось без комментариев. Также в правительстве промолчали насчет предложения не оплачивать аборты за счет ОМС, за исключением прерывания беременности по медицинским показаниям. Сторонники запрета абортов считают это хорошим законом. Поскольку раз возражений нет, значит все в порядке. Россия, как и 10 лет назад, является абсолютным лидером в мире по количеству абортов. В год в нашей стране прерывается около 3 миллионов беременностей, из них около 1 миллиона хирургическим способом. Остальные в домашних условиях. Это так называемые химические аборты. Они делаются на ранних сроках и с помощью гормональных таблеток. Батюшка, ну вот поддерживаете ли вы идею сажать людей в тюрьму за совершение аборта?
Достаточно сложный вопрос. Вопрос об абортах. Сложный не потому, что разное может быть отношение. Отношение одно, отрицательное. Я думаю, это практически все люди признают. Другое дело, что вот эти вот меры, способы решения вот этой проблемы, они неоднозначны. Какова будет реакция? Какие последствия даже можно сказать? Насколько я знаю, в Польше были запрещены аборты под влиянием католической церкви. И как там протекают вот эти все процессы, мне трудно сказать, я вот такой информации не имею. Но, насколько знаю, за абортами там ездят нередко в соседние государства. Запретить аборты и наказывать людей, это значит, что у нас будут аборты подпольные и криминальные. Не всегда законодательное ужесточение ведет к искоренению преступления. Наоборот, иногда оно порождает еще одно преступление. Вот в частности, известный пример, когда за изнасилование приговаривали к высшей мере, то насильники еще стали просто убивать своих жертв. И здесь не получится ли у нас такая ситуация, что все уйдет в подпольные вот эти аборты, в подпольные, да, и как мы знаем, что подпольные аборты, они весьма чреваты тем, что делают их в разных условиях, и это привести может к смерти еще и женщин, матерей. Такой ведь вопрос, а каких уж там отцов там найти в таких условиях, это очень непросто будет. Порой матери-то даже просто отцов-то ребенка своего найти не всегда могут, а тем более нужно еще и полиции
искать. К уголовности, к ответственности его какой-то привлечь.
К ответственности привлечь даже, знать бы еще кого привлекать-то. И опять же, Ну, хорошо будут привлекать врачей к уголовной ответственности. Просто цена криминальных абортов будет ровно вырастать настолько, насколько будет вырастать срок.
Ну, так, собственно, тогда и абортов будет меньше.
Наверное, меньше. Но они ведь тяжелее денег будут. Они, опять же, будут сопряжены с риском для женщин. Тут, вот, мне кажется, не очень просто вот одним запретом не решится эта проблема. Потому что здесь еще нужна какая-то внутренняя готовность прежде всего самого общества. Ведь слишком долго в советские времена у нас аборты практиковались. Был какой-то период, по-моему, сколько мне память после войны, не изменяет память запрета на аборты в Советском Союзе. Он недолгий период этот был. А потом аборты делали у нас больше всех, точно так же, так и делали в советское время, точно так же абортов было больше, чем в любой другой стране мира. То есть это уже шло, как говорится, по накат. И это уже многими людьми воспринималось и воспринимается как норма. Просто, да, нежелательная, плохая, но все-таки это норма. И у нас, ну, недаром же эти женщины вот приходят на исповедь, это священники прекрасно знают. Я, батюшка, у меня 8 абортов, женщина говорит. 8, причем не абортов, а убрала, 8 убрала, или еще какое-нибудь там слово другое.
Нет, но смотрите, здесь ведь не идет речь о том, чтобы их запретить, здесь идет речь о том, чтобы, если ты хочешь его сделать, ты его делаешь за свой, и
тебя
за свой
потом в тюрьму,
счет
что ли,
в больнице, как минимум, ну и ты за это каким-нибудь образом, да, там,
ну,
отвечаешь.
Ну нет, ну в тюрьму это значит уже все, уголовное преступление, а раз уголовное преступление, значит это запрещенное деяние получается.
А вам не кажется, что люди начнут немножко больше думать перед тем, как совершить некие действия, которые впоследствии могут привести к аборту?
Нет, не кажется. Потому что думать и сейчас никто ведь не мешает. Что мешает человеку? Все знают о последствиях. А кто не знает, так он и тогда не будет знать.
Но одно дело, когда у тебя есть для этого все абсолютно способы, да, у тебя есть деньги, ты пошел в любую клинику, сделал там за приемлемую цену все, что надо тебе, и все, и это абсолютно нормальная практика. С другой стороны, когда ты понимаешь, что ты в случае чего можешь стать не просто каким-то, ну, по каким-то моральным принципам плохо поступить, а еще и можешь стать преступником, вот просто так, на ровном месте.
Когда вот это все происходит, то люди ведь не думают об этом, иначе бы они как-то бы в любом случае, ну, постарались предупредить вот это все каким-то образом. Нет, это всегда вот такая беременность, как называют, нежелательная, потому она нежелательная, что ее никто не желал, никто не ждал, и вдруг вот она на каком-то на пустом месте откуда-то всплыла. В любом случае. Нет, я, конечно же, понимаю, что аборт – это преступление, это убийство, но приведет ли вот такое категоричный запрет в наше время, вот сейчас, к желаемым результатам, я не уверен. Вот какая-то более, может быть, такая предварительная мера, скажем, не оплачивать, допустим, совершение аборта.
Ну, по полису,
да,
обязательного,
да,
медицинского,
да,
страхования исключить.
Может быть, она на какой-то период, вот сейчас, она более, пожалуй, даже действенной, угу, окажется.
То есть вы советуете все-таки законодателям не сажать людей в тюрьму, а поискать какие-то другие
методы решения. Я ничего не могу советовать законодателям, они не очень умный народ. Куда мне тут с советами? Господи, помилуй меня, законодательной деятельности.
Советовать.
Ну, вот так здравым умом рассуждая, мне кажется, все-таки нужно постепенно пододвигать общество именно к такому положению, к такой мысли. Вот ведь, кстати, у нас и патриарх именно за это и выступал на заседании Государственной Думы, к этому и призывал, чтобы не оплачивали. Да, я согласен. Конечно же, когда люди, вот у них случается так называемая нежелательная беременность, они тоже не думают, что им придется оплачивать. Ничего вообще в тот момент, мне кажется, люди не думают, но хотя бы они уже столкнутся с этим, что есть ограничения, есть какие-то ограничения на этот счет, есть какое-то отношение, когда твое поведение уже выпадает. А если грозить тюрьмой, то есть это законодательно запретить нужно. Врачи, эти женщины уходят в подполье, это все. Начинают с таблетки противозачаточные, вот эти запрещаются. Ну, начинается всплывать всякая криминальная вещь. Продаются подпольные эти таблетки, как наркотики какие-то распространяются. Половина из них и две трети вообще ядовитые, которые... Да, кстати, вот еще ведь важный момент. Недавно передачу смотрел. Проблема ведь абортов – это во многом проблема нашего современного общества, общества потребления. Огромное количество женщин, оказывается, не могут выносить ребенка или даже забеременеть. Очень многие. И доводилось мне высказывание, мнение врача на этот счет слышать, как говорят, что это вот результат вот этих вот абортов и противозачаточных вот этих вот препаратов. И после этого организм, ведь он тоже не железный человека, не может женщина забеременеть, в результате оказываются бесплодными. Но почему это происходит? Потому что человеку в современном обществе Ну, хочется жить все-таки так очень благополучно, чтобы так называемая нежелательная беременность не осложняла человеческую жизнь. Это и называется общество потребления. Это результат, вот эти аборты и все, что с ними связано, результат вот этого нашего отношения к жизни в целом.
Ну что ж, дорогие друзья, протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Яна Предтечи, был сегодня у нас в гостях. Мне осталось только напомнить, что в студии программы «Точка зрения» была также ведущая Мария Заостровных. Всего вам доброго и до новых встреч!